Вот точно так же эту трилогию надо читать. Заходить в этот парк аттракционов, прокатываться на всех горках, а потом только выходить к вечеру. Вот, это вот действительно тот случай.
В моем случае, Жанар, у меня было так. Я целый день провел на этом аттракционе в парке, прокатился там по всем горкам американским. Но потом еще неделю ходил или 2 недели и думал об этом парке.
Мне стало понятно, в чем же все-таки гений Люци Синя. Вот, именно из-за вот этих моральных дилемм, из-за человеческих отношений, наверное, вот это вот самое важное. Всем привет! Это подкаст «Книгометр», и с вами, как всегда, его ведущие. Меня зовут Марина.
Меня зовут Жанна Арголи. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Привет!
И сегодня у нас в гостях Нурлан. Наш, можно сказать, уже третий ведущий. Привет, Нурлан! Нурлан Имангалиев.
Постоянный резидент вашего подкаста.
Мы не могли не пригласить нашего друга Нурлана, потому что он грозился нас заблокировать, если мы обсудим этот сериал без него.
А мне кажется, Жанаргуль схитрила и позвала себе на подмогу Нурлана для того, чтобы окончательно меня добить тяжелой артиллерией и обратить в новейшую фантастику, научную фантастику. Вот. Вы можете слушать этот подкаст, как всегда, на всех платформах для прослушивания подкастов. И это самый удобный метод для того, чтобы слушать подкасты. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А также у нас есть YouTube-версия. И мы в этом году решили выпускать отдельно видеоэпизоды и отдельно аудиоэпизоды. Так что я не знаю, будет ли у этого эпизода видеоверсия. Возможно, зум-версию мы сделаем, а может быть и нет. Так что самое верное — это слушать нас всегда в аудио.
Да, у нас в этом году 4-летие. Мы вот записываемся в апреле, и нам 4 года целых. И интересно, что я сегодня задумала, что наш второй выпуск был посвящен научной фантастике.
Да, да, я да. тоже хотела сказать, это такое, не знаю, совпадение или не совпадение, что второй выпуск, который мы вышли в 2020 году, первый выпуск, не слушайте его вообще, это был пилот, это, я не знаю, кто там говорил, это точно были не мы.
Да, это не я.
Это был кто-то другой, да. Но первый выпуск вышел 2 апреля 2020 года в день рождение Ганса Христиана Андерсена, а также Дня детской литературы, поэтому мы посвятили его тому, как читать с детьми, как приучить детей к чтению. Вот. А второй выпуск был про научную фантастику, и вот спустя 4 года мы его обновляем, потому что, несмотря на то, что это было самое начало, многие его запомнили, да, и переслушивали, да. Это так классно.
И как раз тогда я...
Ну, это был классный эпизод.
Да? И как раз я тогда рассказывала о Люции Сине, да, и о его трилогии «Воспоминания о прошлом Земли». И вот 4-летие мы решили отметить вместе с Netflix, да?
Надо было тут этот такой тортик, что-то бенто-кейк там держать, хоть мы и удаленно. Ну, у меня тут чай и печеньки. Кстати, Жанаргуль, Нурлан, я переслушала этот второй выпуск специально.
Вау,
вот
молодец.
Несколько дней назад, да, причем полностью. И давайте вставим наше, сейчас, я думаю, наш монтажер Илья вставит, попросим его вставить наше вступление, какие у нас там голоса. Все-таки за 4 года у нас голоса как-то, не знаю, возмужали или заматерели, или, может, мы увереннее стали говорить, но при этом эпизод потрясающий, он такой классный. Всем привет, это подкаст «Книгометр» и его ведущие. Я Марина.
И я Жанаргуль. Я напоминаю, что мы не специалисты и не критики, но мы большие читатели. Каждый эпизод нашего подкаста будет посвящен одной теме. Например, ужасы, экранизации, книги для детей или подростков и многое другое.
Мы только начали делать этот подкаст, да! И знаешь, что самое классное? Мы же делали еще такие с нарративом. У нас там целых 3 вставки от гостя. Представляешь?
Вообще, мы обленились, мы такие... совсем.
Да, мы обленились, потому что там есть ставка писателя, ученого, еще такие они плавные, такие, а вот сейчас ученые, там, физик скажет нам, это правда или нет, вот. Но, в общем, мне очень понравился этот эпизод, мы оставим ссылочку обязательно, чтобы вы тоже переслушали, и я думаю, мы не будем повторяться, ну, потому что там такие какие-то, ну, немножко такие база, короче, такие, такая база для НФ, я там советую вообще 1984, Олдоса Хаксли, да, мы там только-только узнали, кто такой Джен Цюфань, да, и еще у меня, Жанаргуль, к тебе такой вопрос, вот ты там в том эпизоде обещала посмотреть один фильм, вот посмотрела ли ты его?
Назад ли ты? Да. В будущее? Да, я посмотрела, это классный фильм, мы всей семьей с удовольствием посмотрели, у нас даже сейчас шуточки из этого фильма.
Ну, ну классно, классно, потому что ты-то посмотрела, а я-то не почитала.
Вот, ответка. Кайда люцисин. У меня сегодня вот тоже интересное наблюдение, мы будем сегодня обсуждать вот как раз-таки экранизацию «Задачи трех тел», и у нас будет целых три мнения, да? Я прочитала эту книгу давно. Нурлан прочитал совсем недавно, и Марина еще не читала, но уже как бы живет в контексте этого
мнение Марины, которая ничего не читала. Прекрасно, я считаю.
И это классно будет. Ты, то есть, не, у тебя не будет никакого, знаешь, бэкграунда, то, что ты не будешь знать ничего, а посмотрела сериал, и будем сравнивать, у кого какое мнение. Я подзабыла, Нурлан нет, Марина не читала.
Это как, знаешь, когда вот я же занимаюсь спортом, там, бегом, плаванием, и обычно вот тренеры говорят, что человек, который приходит с нуля, его учить всегда лучше, потому что у него нет неправильной техники.
Вот.
И то есть я такая с чистого листа попадаю к вам, таким мастодонтом научной фантастики, поэтому я готова всецело вам отдаться. И, кстати, супер. Мы начали этот эпизод немножко позже, запись, потому что я вот прямо сейчас я закончила смотреть сериал. Вот прям я прям даже на X1.5 делала на ноутбуке, когда смотришь Netflix, ты можешь сделать ускоренную запись, а вот на телевизоре не можешь. И я вот прям досматривала и сразу же к вам, поэтому хочу сказать вам hello, bugs! Кто смотрел, тот поймет.
Прежде чем начнем обсуждать сериал, я, наверное, введу в курс дела, да, наших слушателей, которые вообще не в курсе, кто такой Люци Синь, что такое трилогия ЗТТ, да, «Задача трех тел». Десятилетиями лучшая научная фантастика у нас всегда ассоциировалась с западными, да, писателями. Это вот наш любимый Азик Азимов, которого я как раз-таки открыла для себя именно благодаря, наверное, Люци Синю, потому что когда он сказал, что он ссылается на Академию, я после него прочитала вот трилогию Академия. Роберт Хайнлайн, Станислав Лем, да, и... Ну, их можно перечислять очень много, список объемный, но мы не слышали никогда об азиатских авторах, и я очень рада, что в последние годы ситуация переменилась, сейчас очень много имен, и я, наверное, если скажу, что несомненным лидером считаю Люци Синя, то это будет, наверное, не только мое мнение, но и мнение очень многих. Люци Синю удалось просто сделать невероятный восход на вершину. В 2006 году в Китае увидела свет первый роман из трилогии, это «Задача трех тел». Трилогия называется «В память о прошлом Земли». И он стал буквально бестселлером в Китае. А позже, в 2008 и 2010 году, вышло продолжение «Темный лес» и «Вечная жизнь смерти». Очень интересная история, как попала к нам эта трилогия, потому что спустя 7 лет после выхода «Задачи трех тел» американский фантаст китайского происхождения Кен Лю и по совместительству переводчик, кстати, у Кена Лю свои прекрасные книги, рассказы есть, которые тоже многие в жанре научной фантастики, начал переводить роман на английский язык, и тут же книга была номинирована на 3 самых главных премии в жанре фантастики, это «Хьюго», «Локус» и «Небула». Роман победил, правда, только в премии «Хьюго», и именно когда он победил, Лю стал первым азиатским автором, который получил вообще эту премию «Хьюго». А уже позже третья часть взяла «Локус». То есть вы уже понимаете, да, прямо при выходе эта книга сразу завоевала сердца очень многих. А к нам уже вышла после, когда с английского, вот как раз-таки с перевода Кена Лю, начали переводить уже на русский язык. И как это, через Каскелен, да, к нам пришла эта трилогия. Но, тем не менее, я безумно рада, что я познакомилась с этим писателем, и я не устаю повторять всем, что если вы хотите обнаружить что-то совершенно необычное в научной фантастике, пожалуйста, прочитайте «Люци Синя». Итак, что это за нашумевшая трилогия, спросите вы, и я очень коротко, хотя это сложно, наверное, я вчера, не знаю, 3 часа сидела и писала вот краткий пересказ этой трилогии и, в общем, максимально сжала. Задача трех тел относит к жанру твердой научной фантастики. Что такое твердая научная фантастика? Это когда фантастика основана на физике, химии, биологии, в общем, на основе строгих, четких знаний. Твердая научная фантастика в основном изображает новые технологии, новые изобретения вот, в обществе, их влияние. А трилогию, хотя и формально причисляют к научной фантастике, но я хочу здесь предупредить, потому что очень многие после этого начинают говорить, да, это не подходит, это совсем там в части науки провисает, но я хочу сказать, что Люци Синя, наверное, интересует вопрос больше не так, как оно работает, а что было бы, если вот это было бы так, там, если законы физики перестали бы работать, что было бы? Наверное, с этой части подходит Люци Синь. Еще классное открытие, которое он для меня сделал именно в этой трилогии, это космическая социология, то есть социология, но уже в космических пространствах. Это тоже очень-очень интересное наблюдение. В трилогию входят 3 книги «Задача трех тел», «Темный лес», «Вечная жизнь смерти». Название первого романа — это прямая отсылка к «Задаче трех тел» Ньютона. И что интересно, временной размах этой трилогии совершенно невероятный. Действие начинается во время культурной революции в Китае и заканчивается буквально, когда человечество, ну, как бы до окончания человечества, да, в первой книге...
18 миллионов, кажется, да, лет там?
Да, всего. То есть вот там не тысячами, а действительно миллионами лет это. И как раз-таки в этом месте схожесть трилогии «Академия» Азимова очень прослеживается. И в первой книге мы узнаем, что на Землю летит инопланетный флот завоевателей, что до их вторжения еще 400 лет, но инопланетяне присылают на Землю сафоны, это особые специальные субстанции, которые способны донести любую информацию, что происходит на Земле, до инопланетян. Еще плюс эти сафоны блокируют все исследования, то есть чтобы люди не обогнали в своем развитии инопланетян, когда они прилетят. И получается, за 400 лет люди должны просто сидеть, ждать, пока их не завоюют. Человечество буквально в отчаянии, но не сдаются. И в это время, когда люди понимают, что сафоны не могут проникнуть в разум молчащих людей, на Земле придумают проект «Отвернувшиеся». И это термин восточной философии, когда так называли медитирующих монахов, которые отворачивались к стене и ни с кем не контактировали. Суть проекта в том, что дать огромные полномочия ряду избранных, которые должны придумать проекты спасения Земли. Среди них будет нейробиолог, латиноамериканский лидер и главный герой — это простой ученый из Китая, Ло Цзы. Его в фильме называют «Сол Дюран». Они должны предложить свои проекты. Итак, затем вторая книга, кстати, это моя самая любимая часть, «Темный лес». В этой части как раз-таки наш ученый Ло Цзы формулирует аксиомы космической социологии и ключевое понятие концепции книги «Темный лес». То есть Ло Цзы считает, что весь космос представляет собой огромный темный лес, в нем затаились 1000 охотников, не знающих друг о друге ничего, то есть они не знают, где они расположены. И всякий раз, когда один охотник встречает другого, рано или поздно приводит к тому, что один должен убить другого. И поэтому охотники не выдают свое местоположение. Если кто-то позволяет себя обнаружить, то наверняка он будет убит. Третья часть «Вечная жизнь смерти» охватывает, наверное, очень много, сотни лет. Как раз-таки эта часть наиболее похожа, по моему мнению, Академию Айзека Азимова, больше в стиле. Люди уже пережили суровый кризис, голод, да, и наступает новая эпоха. Под землей будут построены гигантские города, в космосе будет парить целый флот крутых космолетов, которые способны к межзвездным перелетам. И человечество уже так уверенно ждет, когда эти инопланетяне прилетят, мы дадим им отпор. Не буду портить впечатление тем, кто не читал, чем это закончится. Конечно, финал меня просто убил, высушил.
Проспойлерить сериал сейчас немножко сложно, ну, то есть для тех, кто читал книги, потому что те, кто книги читал, уже заметили некоторые изменения в сериале. И даже теперь тем, кто читал, да, вот мне и Жанаргуль, очень интересно узнать, как они, какие изменения будут во втором сезоне, допустим, и будет ли третий сезон. И плюс мы заметили, что в отличие от, допустим, китайской адаптации, оказывается, есть еще и китайская адаптация книги, они взяли и только экранизировали первую книгу, и это заняло у них 30 серий. То есть первый сезон у них был 30 серий у китайцев. Эта версия сериала, адаптация от Netflix, она отличается, во-первых, тем, что уже успела охватить какие-то элементы второй и третьей книги. Несмотря на то, что, как мы только что сказали, вся история занимает 18 миллионов лет. Но они смогли. Очень умело, кстати, очень умело. За это их все хвалят, сценаристов. А плюс по персонажам, Марина. Вот, у тебя уже появился свой любимый персонаж?
Да. Это...
Кто это?
Это Джин. Джин Чан.
В общем, ты сильно не переживай.
Но ее убьют, да?
Ну, нет.
Но приготовься... Ну, несмотря на то, что над сериалом работали сценаристы там тех же Game of Thrones, да, Игры престолов, и несмотря на то, что мы в сериале уже увидели одну смерть одного из персонажей, как раз-таки вот здесь молодцы сценаристы, что они смогли вставить как бы и свои любимые вот эти вот неожиданные смерти персонажей, но в то же время не в ущерб вот сюжету. Для тех, кто все еще планирует, либо кто загорелся вот прочитать книгу, наверное, нужно будет сказать, что приготовьтесь к удивлению, что некоторые персонажи вы в книге просто не увидите. Но, тем не менее, сама история, она будет точно такая же, вот вкратце как бы.
Зная, что шоураннеры от «Игры престолов», это, наверное, было бы так, что я такая: «О, это Джин Чанг, это мой любимый персонаж, она мне так нравится». И вы такие, и такая музыка, да, играет, и вы такие: «Боже, она не знает, что будет в конце». Это как те, кто начинали смотреть «Игру престолов», такие: «Нед Старк такой классный, он мне так нравится, да». И ты молчишь просто.
Нет. Мы не будем ее убивать, да?
Да, но, в принципе, да, все понятно. Там понятно, что очень такие все повороты неожиданные, поэтому я была готова ко всему. Вот. Ну вот, как сказали уже, я не читала книгу, я посмотрела сериал «Задача трех тел», который вышел на Netflix. Вышел только первый сезон, состоит из 8 серий.
Давай, Марина, рассказывай.
Твое мнение, Марина.
Да.
Мне тоже интересно. Ну, вообще, у меня, видите, не было времени переварить, потому что часто бывает, когда мы прочитаем книгу или посмотрим какой-нибудь фильм или сериал, нам еще нужно, да, немножко так вот с послевкусием остаться, а тут я залетела прям сразу на запись после просмотра сериала. Честно скажу, вначале меня не зацепило, мне было очень скучно. Первые две серии, короче, первая серия, я еще так ужасно смотрю фильмы, меня за это ругает мой муж, короче, я ложусь смотреть фильмы с ноутбуком или с телефоном, и я всегда отвлекаюсь, если что-то скучное происходит на экране, я залазю там в свои какие-то дела, и потом, естественно, я ничего не понимаю. Вот так вот я не поняла вторую серию, я ее пересмотрела, если было время, я бы и первую пересмотрела. В общем, я поняла, да, что начало — это культурная революция в Китае, настоящее, не фантастическое, потому что я сразу же ожидала, что мне сразу покажут фантастику. Вот, и такая довольно-таки запоминающаяся сцена, и насколько я помню, книга начинается тоже с этой сцены, потому что я начинала слушать аудиокнигу. Но слушать аудиокнигу невозможно, то есть ее нужно именно читать там, потому что столько событий, нужно за всем как бы, ну, следить, keep up, и плюс еще, когда ты водишь машину, это еще может быть небезопасно. Ну, потому что нужно прям быть вот в этом сюжете. Поэтому я отложила аудиокнигу. Но я помню, что оно начиналось так, и меня это тоже зацепило. И, как я поняла, да, вот есть вот эта ученая, физик EVG, правильно, да? Ну, в смысле, я смотрела на английском, там, наверное, ближе к китайскому говорили, вот. И ее отца убивают, ее отец ученый, ее убивают и ссылают куда-то там в ссылку. И там она работает над каким-то проектом и в итоге получает послание от инопланетян. В то же время нам показывают современность и очень красивые люди. Я скажу, это просто самые красивые ученые, которых я когда-либо видела. Вы просто заметили, какие они красавцы. Я, в смысле, когда увидела вот это, как его, баннер «Задача трех тел», и там вот это Салазар, доктор Салазар, Агустина Салазар, которая вообще как модель выглядит, да, и я такая, вау, офигеть, и очень красивые женщины, просто огромное удовольствие смотреть этот сериал, и как они одеты, и какие у них жилища, я всегда смотрю, как они живут, а какой дом у этого, как его зовут, как богатый, Ника? Самый богатый.
Джека?
Джек, да, я такая, вау, это что, такой дом у ученого? Я тоже хочу такой дом, в общем, очень классный дом. В общем, эстетическое удовольствие я получила от того, что суперкрасивые персонажи и очень много красивых азиатских женщин. Кстати, вот еще я хочу вас спросить, по расам, по мультикультурности, в книге тоже так или там, скорее всего, все китайцы?
В книге почти все китайцы.
Почти все китайцы. Да. Угу. Кроме Майка Эванса и нескольких персонажей. И Уэйда. Да, да, Уэйд, кстати.
Да, Уэйд, он в книге американец, а в сериале он ирландец. Что, в принципе, добавило ему такой перчинки. И да, в основном все персонажи почти это китайцы. Ну, насчет красоты людей, кстати, Марин, мне тоже интересно будет посмотреть следующие сезоны, потому что... Я уже не помню, в какой из книг, во второй или в третьей. Жанна Гуля, не знаю, помнишь ли ты. Ну, вот показывают людей будущего, описывают. И недалекого, не сильно далекого будущего.
После, и... да, гибернация, они просыпаются и видят новых людей, да?
Да, что люди, они немножко изменились в облике. Вот неохота спойлерить ничего. Ну да, охота посмотреть, какую красоту людей покажут там, в общем.
Да,
они станут еще красивее. Зайдут, в один момент времени они станут еще красивее.
Вау. Ну, в общем, мне понравился актерский состав. Мне понравилось, что много как людей, как people of color, да, то есть очень много персонажей есть у нас, и, естественно, темнокожие персонажи, очень много азиатов, китайцев, есть и индиец. И я говорю, все прям как это, как на подбор, очень красивые. И, кстати, там мой любимый герой, несколько моих любимых героев из «Игры престолов», как раз-таки вот Джек, да, и ученый. Я считаю, каково он мне напоминает, это же Сэм Волтарли. И Уэйд, глава разведки и тот человек, который возглавил, да, вот это восстание, да, оборону против инопланетян, это у нас, напомните...
Давос Сиверт, да.
Да. Классно. Мне понравился сериал, то есть к середине уже стало интереснее. Вначале все непонятно, ученых убивают. Очень красивая доктор Салазар, которая такая все время грустная, и ты такая улыбнись, да, почему ты грустная. Вот. Но к середине, конечно, все оживает, стало интересно, и под конец вот сезон заканчивается. Я знала, что он закончится супер на такой мажорной ноте, и действительно так и получилось. Вот, в принципе, мои впечатления, я даже не знаю, что добавить, может быть, кстати, я по ходу буду добавлять.
Книги тоже такие, они каждая заканчиваются на каком-то супер неожиданном повороте, и просто невозможно отложить следующий том, и мне кажется, именно это тот случай, когда вот книги надо залпом, да, вот буквально нырять и до конца читать, потому что, во-первых, очень сложно запомнить много имен, там действующих персонажей очень много, поэтому пока ты не забыл, надо сразу же читать вторую, третью, и к тому же, ну, как Марина, ты сказала, вот даже в аудиоверсии ты видишь там сколько сюжетных линий подряд идет, и там вот можно подзабыть некоторые вещи, поэтому советую трилогию прям залпом читать, как я, интересно, такое мнение услышала в одном подкасте, даже не вспомню, где там сказали. Вот вы, когда приходите в парк аттракционов, вы же не садитесь на один аттракцион и не уходите же домой. Вы утром приходите и обходите весь парк до вечера, еще плюс сладкое берете, вату, кушаете, потом вечером идете. Вот точно так же эту трилогию надо читать. Заходить в этот парк аттракционов, прокатываться на всех горках, а потом только выходить к вечеру. Вот, это вот действительно тот случай.
В моем случае, Жанаргуль, у меня было так. Я целый день провел на этом аттракционе в парке, прокатился там по всем горкам американским, но потом еще неделю ходил или две недели и думал об этом парке.
Тебя шатало, да?
В смысле, да, ты... вот меня еще качало и вот и тошнило там, и был в восторге, и вот и пульс не снижался, получается, после этого парка аттракционов. У меня был, то есть я как раз таки большую часть книги все-таки прослушал, и как раз таки в машине, ну, живой, пока целый. У меня было так, я читал на английском, а слушал на русском, так вот где-то обгонял, перегонял, догонял. Были моменты, когда я понимал, что я запутался где-то в персонажах, где-то в событиях, и приходилось вот немножко назад возвращаться, догонять себя. Вот. Ну да, оказывается, сложно, во-первых, воспринимать имена. Я вот это понял. Когда мы не привыкли
имена?
К... Да, когда мы не привыкли к китайским именам, очень легко запутаться.
Sorry for interrupting. Я хочу говорить по-английски, потому что я смотрела сериал 2 дня на английском. Вот. По именам. Есть, насколько я знаю, такое правило у писателей, что имена не должны быть созвучны. То есть нельзя называть там Jack and John персонажей, иначе читатель будет путаться. Но я читала у Бакмана книгу, за что я не люблю Бакмана, да, и у него были Джек и Джон, или что-то такое вот у него было в этих тревожных людях, и как бы вот этому правилу в целом его соблюдают писатели на всех языках, может быть, негласно, вот, но ты прав, наверное, так как эта тональность на китайском вся разная, иероглифы разные, но когда мы говорим там по-английски или по-русски, то оно все слышится, наверное, похоже, поэтому нам сложно ориентироваться.
Еще к тому же в книге бывает, что персонажи друг к другу обращаются по разным именам. То есть, допустим, того же полицейского зовут там Ши Чан, но в то же время его другие персонажи называют Даши.
Даши, да.
Да. И вот.
Вот как раз таки.
Это его прозвище, да, наверное. До меня это не сразу дошло.
Да, я где-то это, видать, прослушал или пропустил. И в какой-то момент мне казалось, что это 2 разных сначала человека.
Как его? Вот. Ши Чан зовут?
Да, Ши Чан, да. Имя, но как бы кличка, да, для своих, для друзей он
Даши. А знаете почему? Да, Ши. То есть Ши — это Ши Чан сокращенно, а Да — это большой на китайском.
А да, он и там, и большой,
вот,
да.
Вот-вот. Или, например, большой, бывает, да, же Сяо Вэн, да, например, Вэн его зовут, Сяо Вэн его зовут. Это маленький Сяо, это вот именно особенность китайского языка.
А там будет, да, один старший, один младший, и его как раз-таки Сяо называют.
Да, вот, Сяо и Да, Ши, да. То есть, видите, если бы это было иероглифы, и те, кто знает китайский, то в контексте это было бы сразу понятно. Но для западного читателя нужна обязательная сноска, естественно.
Кстати, вот, Нурлан, ты читал в электронном, да, варианте? А в бумажном варианте перед каждой перед каждой части, я сейчас вам покажу, там есть прямо действующие лица, и там все персонажи перечислены, и написано, например, Евензе, астрофизик, и коротко, ее семья подверглась репрессиям во время революции, именно она вступила в контакт, что и вызвало кризис. То есть очень коротко, быстро проговаривается, кто это, что это, откуда. И я вот частенько прибегала, это очень круто, это прям помогало, действующие лица. И в каждой, например, задача 3 тел, они всех перечисляют. Следующий, темный лес, уже поменьше, те, кто новый здесь ввели, и в третьем уже совсем новеньких. Это очень помогает не запутаться.
В электронной зато плюс электронной книги был в том, что вот во многих моментах, особенно относящихся к китайской культуре, были сноски, нажав на которые, ты отправляешься в конец книги, где объясняется, описывается тот или иной там культурный какой-то феномен китайский, либо та или иная пословица, что она означает и почему там человек так-то сказал. Это помогало тоже. Вот в книге этого не было. Ой, в аудиокниге это не было.
Угу.
В аудиокниге я слушал, и местами, да, вот... Ну, не часто, конечно, но бывало, что охота вот вызвать, как это говорится, вызвать пояснительную бригаду, да, и чтобы кто-то помог понять.
А в целом в книге что, какая концепция может быть или какая идея больше всего тебя вот поразила, Нурлан?
Больше всего поразили меня некоторые вещи из второй и третьей книги. Вот неохота, опять же, сильно спойлерить, но на сегодня вот на встречу с вами я припас один такой вопрос, который хотелось бы обсудить. Мне, во-первых, понравилось, не то что понравилось, но отметил очень много элементов теории игр, который очень так умно вплел в сюжет автор. И одна идея, она прям очень сильно мне засела в голову, о чем я прям сидел, думал, и потом еще со всеми коллегами об этом говорил, и вообще со всеми подряд. Я вот хотел бы сейчас, наверное, Марине в первую очередь задать вопрос. Ты как экоактивист хочешь убедить всех, допустим, разделять мусор, да, и потреблять меньше пластика.
Да.
Ты это делаешь сейчас через свой блог, там, через свои соцсети, через общение с людьми, но вдруг вот тебе попадется инструмент, и ты сможешь просто нажать там на какую-то кнопку, и все в Казахстане будут на одной волне с тобой, будут искренне в это верить, что нужно разделять мусор, что нужно там, потреблять меньше пластика, ходить с шопперами, ну и так далее и тому подобное.
Ну, допустим,
ты бы воспользовалась этим инструментом?
Я бы воспользовалась, да.
Жанр бы?
Ты сейчас про ментальную печать?
Я сейчас про ментальную печать.
Блин, я бы воспользовалась бы, но, блин, супер аккуратно, потому что все равно, мне кажется, вот наша сила убеждения, когда человек переходит не просто из-за того, что там заставляют, там, или не по своей воле переходит, да, а вот действительно проникся твоим убеждением, поверил, потом только перешел. Наверное, так больше. Ну, так лучше.
Кстати, вот при применении этого инструмента, Марина, человек, который раньше не верил в это, он даже не будет знать о том, что, допустим, представь, что этот инструмент применили к нему.
Угу.
Он просто в один день начинает искренне верить в то же, во что и веришь и ты. Мне понравился, как... ну, вот Жан-Ругуль только что тоже заметила. Это, да, это в книге называется «Ментальная печать», «Mental Seal», где немножко случайным образом придумывают такой инструмент. Мне очень понравилось, как это обсуждается в книге и как они из этого вышли. Потому что, с одной стороны, как бы, чтобы достичь там какую-то великую цель, почему бы и нет там, применить. Да? Вот, Марин, ты говоришь, почему бы и нет? Все же начнут сразу же вот сортировать мусор, там планета чище станет. Но Жан-Ругуль говорит, а в то же время, как бы, где вот этот процесс убеждения, что ты как будто лишаешь человека вот именно как раз-таки воли. Именно лишаешь человека того самого как бы принятия, самостоятельного принятия решения.
Просто если каждый может так сделать, если этот инструмент будет доступен всем, то тогда это страшные последствия, что в чем еще захочет убедить какой-то отдельно взятый злодей все человечество. Да. Я и говорю, вот какие-то будут страшные доступен... последствия. Даже у моего желания, я просто представляю, что люди настолько не используют пластик, что они теперь едят там еду с пола, носят в карманах, да, например, еду. Угу. Там заводятся жучки, они все воняют. Ну, условно, да?
Да-да-да, ну, если утрировать.
Бы... Угу.
Если утрировать, потому что никто не хочет использовать пластик, а что использовать тогда? Угу. И когда у тебя нет возможности, ты будешь носить еду в руках, в кармане, не знаю. Ну, какие-то такие вот последствия. А у других решений еще более страшные возможные последствия. Тогда да, это опасно. А как вам вообще, после того, как вы прочитали книгу, как вам сериал от Netflix? Насколько это... ну, соотнеслось с картинкой в вашей голове. Вот мне это интересно, потому что я сейчас, я не могу вообще представить, как это написано, потому что мне все показали, и я такая, блин, а как это было, как это описали? Вот как вот это вот рассказать? Думаю, вау! И мне интересно ваше мнение именно о сериале.
Вообще, в целом, переносить на экраны вот эти сложные книги, тем более циклы, наверное, работа максимально тяжелая и еще неблагодарная. Вот. Особенно, когда речь идет о такой глобальной фантастике, да, со множественным сюжетных линий, персонажей, и, там, даже жанров очень много, как ты, вот, Марин, наверное, и детектив, да, увидела, и научную фантастику, и какую-то романтическую линию, там очень много жанров смешано.
И виноваты вот... звезды там даже
да,
есть.
Да, даже виноваты звезды есть. Кстати, Марина, по поводу вот этого я сейчас тебе кое-что интересное расскажу.
Mm-hmm.
И когда вот я посмотрела Айзека Азимова, «Академию», ее тоже экранизировали, тогда создатели, интересно, подошли, что они вообще отказались от попыток следовать оригиналу и уже на первых сериях сделали абсолютно другую историю. Но это тоже хорошая история, но это совсем другая история. Поэтому я изначально, чтобы получить удовольствие от просмотра, приняла тот факт, что книга и сериал — это два разных творения. И поэтому я воспринимала сериал отдельно от книги. Но, знаете, мне было очень безумно приятно, когда каждой серии Бениофф, Уайс и Ву вот садились, кстати, посмотрите эти эпизоды отдельные, и каждому отдельному эпизоду записали маленькие 6-7-минутные отдельные эпизоды, где они садились и объясняли, почему приняли то или иное решение в экранизации. И мне это очень понравилось, как они это бережно подошли к экранизации. Они знали, что есть куча фанатов, которые начнут завтра кидаться помидорами, и они сидели и объясняли. Это круто. Еще один ход, который мне понравился, как они ввели сказки, чтобы объяснить, например, мотивации захватчиков, как, например, Майк Эванс разговаривает с сафонами, да, через книги, через сказки, и, например, в книге этого нету, то есть «Красная шапочка», как он объясняет, это было классно, и, например, отношения между героями тоже, вот, например, Уилл и Джин, они вот как между ними вот эта книга есть. Кстати, она понадобится, я думаю, в третьей части, если это будут экранизировать, да. И
это точно очень... должны.
Да. Ставить, да. Поэтому я думаю, наверное, они для этого уже ввели, чтобы зрители как бы привыкали к тому, что через сказки это будет объясняться, потому что это очень важная часть в третьей книге. И, конечно, актерский состав, мне, знаете, вот очень понравилась игра Алекса Шарпа, который вот Уилла Даунинга играет, потому что в книге это очень значимая фигура, Юнь Тяньминь. Очень драматичная любовная история, да, линия, которая просто меня попала в сердце.
Во-первых, я книгу начал читать, Жан-Аргон мне давно уже советовал. Посмотрел трейлер, меня это зацепило, начал читать книги, меня это вообще затянуло полностью. До сих пор хожу и думаю об этих книгах. При любой возможности постоянно где-то вспоминаю какие-то моменты. Вот. И очень сильно ждал этот сериал. Он вышел 21-го, да, кажется, марта у нас ночью. В ночь с 21 на 22 марта вышел этот сериал. Мы его начали смотреть с супругой 23-го, кажется, на мой день рождения. И забинджили просто вот ночью не спали, это как раз были выходные. Мы две ночи не спали, смотрели этот сериал. И после каждой серии я вот так же не поворачиваюсь, такой типа... И она тоже сидит такая, давай, следующий, давай, next, давай, next. Здесь, кстати, мастерство, наверное, все-таки шоураннеров, сценаристов и всех. Во-первых, видно, что они прочитали все до конца. Это вот большой респект. То, что они сделали, допустим, сценаристы той же игры Эндера, то, что они делали сценаристы Перси Джексона в свое время и запороли вот всю историю. То, что они делали сценаристы «Бегущий в лабиринте». То, что сделали сценаристы здесь, они прям с уважением отнеслись к source material, да, к источнику, дочитали до конца и придумали вот, очень смелый шаг, мне кажется, было это взять элементы из третьей книги и из второй книги, очень грамотно их вплести в сюжет первого сериала, то есть первого сезона. Так что это все очень... Ну, тем, кто будет смотреть в будущем второй и третий сезон, я не знаю, сколько сезонов будет, вы даже не заметите, как бы, что на самом деле, во-первых, некоторых персонажей разбили на множество персонажей. То есть некоторых персонажей из книги, чтобы мы больше как бы прониклись ими, чтобы больше поняли мотивацию, чтобы больше, не знаю, как-то вот какой-то полюбили, как ты полюбила, да, Джин, допустим. Некоторых персонажей их разбили на несколько, а некоторых персонажей, наоборот, собрали в одного. Вот, опять же, как-то без спойлеров, но вот это случилось. В общем, это очень грамотно случилось. Допустим, тот же, как его звали, наш офицер-то, Клэренс в себя несколько персонажей вместил. Потом у нас есть в книге персонаж Ван Мяо. Вот его разбили на всю вот эту оксфордскую пятерку почти что.
Да.
Почти. Почти. Плюс я заметил, что вот наша Джин, она в себя еще взяла персонажа из третьей книги, да? Mm-hmm. Как его? Чэн Шинь зовут? Mm-hmm. Я уже не помню.
Чэн Шинь.
Вот. Наш Уилл — это Юн Тянь Минь по большей части. Uh-huh. И вот когда я понял, что это он, Юн Тянь Минь, все вот у меня прям, ага, я говорю, класс. Ничего себе. Насколько круто они сделали, они взяли персонажа из третьей книги, очень грамотно вставили, и я даже не заметил, я говорю, ну, это, я прям чуть ли не аплодировал, сидел перед экраном, насколько это все круто сделано было. Наш Уэйд, да, вот этот вот, как он, генерал, полководец, кто он там, он себя вместил прям чуть ли не целое государство,
да.
Которое там обсуждает, принимает решения от имени всех землян. В целом, ну, у Netflix получилось, мне кажется, и пощекотать нервы и заинтересовать всех, кто не читал, не смотрел до этого ничего, но и тем, кто читал книгу, мне кажется, по большей части она должна понравиться. Я слышал, что она не понравилась китайцам.
Да, я читала об этом, что они возмутились.
Что там персонажи не китайцы многие.
Да, ну, типа whitewashing там и так далее. Там,
то, что она западноцентричная, то, что действие перемещено в Лондон вместо Китая, и китайцы показаны негативными персонажами. То есть Е Вэйцзи, она китаянка, которая, ну, пригласила инопланетян на Землю. И, в общем, чуть ли не официальная позиция Китая такова, что это нехорошая экранизация, потому что изначально вот эта первая экранизация, которая была снята китайцами, вот о которой вы говорили, она полностью там действие так же, как и в книге, происходит в Китае. Адаптация Netflix вырвала историю из китайского культурного контекста и передислоцировала ее в Лондон. Он стал продуктом западного взгляда на мир, добавил менеджер по связям общественностью в Шэньчжэне, пожелавший остаться неназванным. А вот скажите мне, вот этот виртуальный мир, это вот что было? Это была игра или это было уже, когда ты тут куда-то переносишься в какую-то цивилизацию? Я так и не поняла. То есть по сюжету, сейчас говорю нашим слушателям, может кто-то там не понял, там есть виртуальная игра, ученые получают по почте или непонятно как там доставку, шлемы были в очень красивых коробочках, мне понравилось, как это было задизайнено, и ученые по очереди играют в игру, и первый этот шлем надела Вера Е, ее имя я очень хорошо запомнила, это одна из ученых, которая погибла, ну, одной из первых. Она была в этой игре, и дальше уже ее шлем попадает к Джин Чэнь и дальше уже другим ученым. Мне понравилось, как она выглядела, что там круто все отрисовано, и даже сами там герои говорят: вау, я даже могу чувствовать там вкус земли, да, вот, все настолько реально, и нужно спасти мир. То есть этим ученым, как я поняла, это такой процесс отбора этих ученых, и каждый из них должен догадаться, что же нужно сделать, как же спасти этот мир. И цивилизация гибнет каждый раз, но при этом они переходят на новый уровень. И вот, как мы уже сказали, вот этот Сафон, вот это как бы всеобъемлющее нечто, да, оно, или как внеземная цивилизация в облике женщины с мечом, говорит им правила игры. И в конце я заметила, вы, наверное, тоже заметили, я не знаю, это как-то будет еще в дальнейшем или нет, что Follower — это маленькая девочка, которую раз за разом спасала ученая Джин, это в итоге маленькая Вера, дочка Е.В.И.Джи.
Кстати, в книге ее зовут не Вера, а вот я нашла Ян Дун, и она не умирает. Я не знаю, почему приняли решение ее убить в первой же серии.
Но в то, что она дочка Е Вэйджин.
В книге игра не делится на этапы, и там никто не объясняет правила. Когда я, ну, вот первый раз наткнулась на вот объяснение, я тоже абсолютно не поняла, так что, почему. И там нет уже никаких объяснений в книге, просто начинается вот там описание, да, вот куда попадает, и это было мне очень интересно, как покажут в сериале, и хорошо, что там на этапы делили, что было, были какие-то правила, и еще лучше, что там были какие-то персонажи, которые объясняли, что их надо спасать, а в книге это абсолютно такого нету, там ни правил, ни каких-то персонажей, которые тебе ходят, помогают, нету.
Там были вот эти какие-то спутники, которых, но им не придавалось такого значения, как в сериале. Плюс в книге это был не шлем, а костюм целый, как в первом игроку приготовиться. И так же, как и в сериале, вот эта игра, она больше служила вот инструментом рекрутинга, в первую очередь, то есть лучшие умы. Но понятно, лучших умов можно было отобрать и по-другому. Второе назначение игры — это было сделать так, чтобы те люди, которые проходят эту игру, они еще и сочувствовали очень сильно этим трисалерианцам, то есть Сантира. То есть они не просто понимали, что с ними произошло, а еще и сочувствовали. Поэтому в игре они показываются очеловеченными. Поэтому в фильме в игре присутствует та же самая девочка, которую ты постоянно спасаешь. Эти все идеи, мне кажется, автор взял как раз таки из индустрии видеоигр, где тебя в первую очередь заставляют как бы сочувствовать персонажу и болеть за него, и пытаться там спасти кого-то. Вот. Я, когда книгу читал, я думал, до какого-то момента я думал, что это так же, как в игре Ender, да, что мы думаем, что он играет, а на самом деле все это по-настоящему происходит где-то. Но, как оказалось, это все-таки игра, симуляция, и да, она служит вот отбором плюс инструментом. Такой более навороченный вариант спасти котика, да, технологии.
Что интересно, вот когда ты, Марина, рассказывала вот закон социального заражения, что чтобы основная масса людей поверила во что-то, да, приняла это как факт, нужно вот несколько процентов, какой-то процент людей, чтобы они поверили. И здесь то же самое происходит в книге. То есть вот эти лучшие умы, если поверят, там будут за три солярианцев, да, за инопланетян, и они будут им сочувствовать, они будут хотеть, чтобы они приехали, прилетели к ним и спасли, то и основная масса людей тоже за ними пойдет. И как раз-таки сложность игры объясняется в книге тем, что не все могут понять, пройти. Если ты понял и прошел, то ты уже будешь, то есть в конце игры ты волей-неволей будешь сочувствовать инопланетянам, что ты будешь понимать их мотивацию, почему они ищут новую планету, чтобы жить. И как раз-таки если вот эти процент людей поверят, то остальные тоже поверят. И когда ты вот в сторис рассказывала вот этот закон, я такая подумала, он даже это применил. Расскажи про это, Марина.
Это книга «Законы социального заражения». Ее мне подарил Нурлан.
Все здесь.
Да, учусь на магистратуре, и я ее до сих пор читаю. Ну, нонфикшн я читаю довольно долго, я там к нему можно обращаться дальше. И там очень классные, на самом деле, идеи. Я сейчас свою память освежу. Это глава о том, что обществу для принятия новых норм нужно только 25% ранних последователей. То есть автор вместе со своими коллегами-социологами делали несколько экспериментов, и были разные цифры, там 21%, 20%, и в числе экспериментов именно цифра 25, она стала переломной. То есть человека на самом деле, вот если ты убедишь 25%, то остальные тоже подтянутся. И как это работает в жизни? Вот в книге показан пример с парламентом, парламенты скандинавских стран, Дании и Швеции, где превалировали мужчины, и там, допустим, не рассматривали законы, связанные там с детьми, с женскими правами, репродуктивным здоровьем, и даже отпускали какие-то шуточки, связанные с женщинами. И когда даже была одна-две женщины, это все было позволительно, потому что женщины были в меньшинстве. И только когда в парламенте этих скандинавских стран количество женщин стало около 25%, это уже произвело изменения, потому что это не одиночки, это команда, а над командой насмехаться там и не учитывать интересы целой команды, целой четверти, да, твоих коллег, это уже глупо. И вот именно, и мне это прям на меня тоже произвело такой большой эффект, то есть я действительно поняла, почему в нашем парламенте все так, как оно есть сейчас, и почему все так плохо, да, с правами женщин и детей, и как есть сейчас. Потому что женщинам, на самом деле, ну вот такие лекции про феминизм, да, в патриархате женщинам, которые находятся в верхушке и которые находятся в меньшинстве, одиночки, им приходится играть по правилам патриархата, чтобы быть принятыми, иначе их съедят и сожрут. Вот, поэтому только вот, вот эта отметка 25%. На самом деле она маленькая. Даже да, если так да. задуматься, это немного. Но, например, вот если тоже говорить про женщин в высших эшелонах власти в Казахстане, то мы до сих пор, ну, мы очень далеко от этой отметки. Говоря о том, что, как мы обсуждали научную фантастику в нашем втором эпизоде 4 года назад, и ты же, Наргуль, рассказывала, что на самом деле научная фантастика — это не взятое что-то с потолка, это действительно принципы науки, да, то есть эти люди, писатели, это ученые. И действительно нужно, чтобы вот как do the math, да, то есть должно быть домашнее задание выполнено на отлично. И когда я смотрела сериал уже последней серии, когда они высчитывали, как им там отправить вот эту капсулу, да, инопланетянам и преодолеть расстояние в 400 лет и обогнать, да, что там, боже, я плоха в физике, очень-очень, ну, короче, и я думаю, боже, вот есть же мозги и умы, которые вот этим занимаются, это как, я не понимаю, я гуманитарий, но говорит о том, что научная фантастика, она действительно основана на науке в первую очередь, и это круто, что даже читая такое, ну, развлекательное чтиво или смотря сериалы, ты можешь, наверное, чем-то заинтересоваться и стать чуточку умнее.
Как раз-таки после «Тёмного леса» части, и когда они рассказывают про социологию, а потом уже про космическую социологию, я действительно очень сильно заинтересовалась социологией. Потому что, ну, невозможно не влюбиться в науку, читая научную фантастику.
И я после прочтения вот книги «Закон социального заражения», Марина, на английском он называется просто «Change». Я уже третий год подряд пытаюсь поступить на PhD к тому же профессору, к автору этой книги. Но вот третий год подряд получаю отказ. Пока что.
Чинтола?
Туда, да, туда очень сложно поступить, но я пытаюсь. Пока у меня на руках три отказа от этого университета. Это UPenn School of... Annenberg School for Communication называется. Это школа социологии, очень крутая. В книгах, во второй книге, в третьей книге вот таких моментов немало, где заставляют тебя задуматься о своей жизни, о том, что о тех выборах, которые ты делаешь, о каких-то морально-этических проблемах, о том, вот Жанна-Аргуль упомянула космическую социологию, то есть в рамках космоса мы уже не делимся национальностью, мы вся одна человеческая раса. И если, да, если речь идет о выживании там планеты, допустим, то все вот эти границы, это, во-первых, не имеет значения никакого. То же самое было и в игре Эндер, и в других там sci-fi книгах тоже. Бывают случаи, когда нужно пожертвовать там каким-то меньшинством ради большинства. Это очень таких много моментов, где... Я почему и говорю, что она не отпускает до сих пор. Вот такая вот книжечка.
Моральные дилеммы, да?
Да, очень много моральных дилемм.
Да, их очень много.
И когда это все утрируется и показывается в планетарных масштабах, и эти проблемы, они предстают совсем в другом свете, да, и когда ты думаешь там, ты не должен думать, да, о себе или о своем государстве, или даже вот не в своем регионе, а это целое человечество. И тогда некоторые проблемы предстают абсолютно в другом свете, и ты тогда задумываешься, действительно, вау, это такая дилемма, это очень сложно.
Кстати, у автора книги «Законы социального заражения» Дэймона Чинтолы тоже есть глава об этом, как легко на самом деле мы, вот, ну, грубо говоря, делимся по кланам. И он тоже провел эксперимент, он взял мальчишек, футболистов, которых поделил на две команды, красные и синие. И эти мальчишки были не знакомы друг с другом, и причем даже там были палестинцы и израильтяне. И они были все смешаны, то есть они не делились никак ни по религии, ни по школам, просто красные и синие. И вот, естественно, Жанаргуль, как думаешь, когда они сыграли вот первый матч, насколько вот, ну вот что произошло с их командным духом? Сумели ли они сыграться, да, вместе, командой?
Нет, наверное, скорее.
Почему?
Я даже не знаю. Почему-то интуитивно, кажется, нет.
На самом деле они смогли. То есть буквально там после первой и второй игры красные начали агрессивно играть против синих. Они обсуждали тактику, стратегию. То есть абсолютно незнакомые друг с другом мальчишки, причем еще разных вероисповеданий. Да, мы знаем, какая все-таки ситуация, да, между Израилем и Палестиной была всегда уже сколько лет. И представляешь, вот оказывается, мы все-таки делимся. Мы делимся, и если, например, как вот Нурлан говорил, когда вот мы в Казахстане, такое очень у нас компактное, малонаселенное государство, казалось бы, да, но мы все равно делимся постоянно и в регионах, и в одном городе, и в районе, и причем делимся же по разным, и по убеждениям, и по социальному статусу, но оказывается, вот если, например, играет там Казахстан, да, или там выступает Димаш, или Головкин, мы все объединяемся, и есть вот это «они», «мы» и «они». И оказывается, это очень легко вот людям объединиться. А когда, как ты говоришь, Жанаргуль, это не просто государство, это целая наша земля, весь наш земной шарик, то есть опять мы и они. То есть есть мы, земляне, да, и есть они, внеземная цивилизация. То мы социальные существа, и мы очень предсказуемые. Кстати, эта книга мне дала понять вот людей лучше, прям классно.
Вот заодно и посоветовали еще одну книгу, нонфикшн. Люци Сынь. Он настолько завернул круто сюжет дальше, что вот я же сказал только что, сначала любой sci-fi автор, кто пишет о внепланетной угрозе какой-то, то есть достаточно придумать каких-то инопланетян и сделать их какими-то врагами, то все, весь мир объединяется, да, как человеческая раса. То есть становится мы — это люди, они — это не люди. Так Люци Сынь, он пошел дальше, и в один момент в книге и люди, и инопланетяне становятся мы.
Все смешалось в этом доме. Кони, люди.
И появляются еще одни они. То есть кто-то еще.
Чертов гений.
Это такой. Это спойлер, да. И вот там тоже это круто. То есть до какого-то момента враги, которые угрожали друг другу уничтожением полным, на какой-то момент там превращаются снова в мы, которые должны действовать вместе, чтобы выжить. То есть я советую прочитать книги, кому не терпится, потому что не факт, что это покажут в сериале, поэтому книги must, точно must.
Я хочу этот эпизод закончить очень интересной цитатой Люци Сыня. Кстати, в книге перед каждой частью есть его предисловие и еще предисловие переводчиков. С китайского на английский Кен Лю дал предисловие, еще есть предисловие переводчиков с английского на русский язык. То есть это прям действительно талмуд-труд, да, вот, который надо вот читать. Все, предисловие читайте. И тут есть интересное высказывание Люци Сыня, я сейчас хочу это зачитать. «Будучи писателем-фантастом, начинавшим в качестве любителя, я не прибегаю к фантастике как к прикрытию для критики современной реальности. Я считаю, что задача научной фантастики — это создание многочисленных воображаемых миров за пределами реальности. Я всегда думал, что самые красивые сказки в истории человечества рассказаны не странствующими бардами и не романистами или драматургами, а наукой». Так что он взял на вооружение науку и написал очень красивую сказку.
Я в завершение тоже одну идею озвучу, которую хотел озвучить. Главное отличие сериала Netflix адаптаций и книг, это то, что в сериале у нас есть настоящие живые персонажи. Их немало. Каждый по-своему хорош или плох. Мы за них болеем. И мы, скорее всего, с этими персонажами и будем дальше в следующих сезонах вместе переживать все события. В книгах же персонажи, они играют роль второстепенную. Они играют роль таких якорей, на которых завязываются какие-то события. И главный персонаж книги, это не мое мнение, это мнение многих обзорщиков, многих тут, как там, критиков, кто обсуждал эту книгу, что в книгах главный персонаж — это вселенная. То есть мы вместе со вселенной переживаем вот все эти события с точки зрения нашей вселенной, смотрим, видим, и поэтому вот в книгах охватывается период, во-первых, 18 миллионов лет, все это на одном дыхании, поэтому читайте книгу.
А я хочу в завершение сказать вот что. Когда мы начинали записывать этот эпизод, и вы начали восторгаться гениальностью, не знаю, мастерством, творчеством Люци Сини, мне все равно еще даже после просмотра сериала было не совсем понятно, что же такого сделал Люци Синь, а чем же именно задача трех тел отличается от всей остальной фантастики, потому что таких сюжетов, ну, было много, как бы инопланетяне хотят прилететь на Землю, да, и завоевать нас, таких сюжетов было много, и после нашего обсуждения я все-таки поняла, и для меня, наверное, это не столько наука, да, твердая наука, астрофизика, скорее всего, да, в первую очередь, а именно социология, то есть вот тем, что ты, Жанна-Аргуль, сказала про социологию, и ты, Нурлан, этими примерами, которыми вы подкрепили, наверное, этим и меня покорил, ну, то есть мне стало понятно, в чем же все-таки гений Люци Синя. Вот, именно из-за вот этих моральных дилемм, из-за человеческих отношений, наверное, вот это вот самое важное, самое главное и для нас сейчас в мире, и даже через 8 миллионов или сколько там лет.
Классно. Давайте на этой ноте завершим. Было классно. Мы сегодня посоветовали одну трилогию, один нонфикшн, но они действительно стоит вашего внимания. Я надеюсь, мы продали вам трилогию, чтобы вы прочитали, и нонфикшн «Закон социального заражения». Я лично очень хочу прочитать. Марина обещала мне эту книгу дать потом.
Да, а я хочу еще посоветовать для тех, кто, как я, еще не готов покорять такой талмуд, да, трилогию, читайте сборники. Вот, кстати, есть классный сборник, мы с Жанна-Аргуль его обе читали, «Новейшая китайская фантастика», Кен Лю составитель. У меня «Сломанные звезды», а у тебя какое?
У меня «Невидимые планеты». Кстати, да, очень хорошая малая форма для тех, кто хочет вот только-только знакомиться с китайскими фантастами, в том числе и с научной фантастикой. Очень интересные формы, и знаете, там не везде твердая научная фантастика, там очень много есть жанров, да, сквозных, которые проходят через научную фантастику. И там мне очень понравился рассказ Люци Синя «Забота о Боге». И как раз-таки, читая этот рассказ, я поняла, почему меня привлекают азиатские фантасты, потому что они все-таки привнесли вот свою философию, да, свои какие-то моральные убеждения и в научную фантастику. И это очень классно. Прочитайте, пожалуйста, «Забота о Боге», и вы тогда тоже поймете, наверное, почему мы восхищаемся мастерством Люци Синя. Нурлан, ты читал «Заботу о Боге»?
Да.
Понравилось? Вау. Мне очень понравилось.
Нет, но я еще нет. Я еще не читал.
А, не читал.
Не читал, нет, читал еще. Но я сразу же после «Задачи трех тел», после всей трилогии, я перечитал рассказы Люци Синя в книге «Удержать небо». Это короткие рассказы самого автора. То есть тем, кто хочет понять самого Люци Синя, как он думает, какими масштабами он там размышляет о жизни, о вселенной, о людях, то я бы посоветовал «Удержать небо». Это серия коротких рассказов, сборник. И среди этих рассказов мне больше всего понравился момент, то есть не момент, а рассказ про то, как время в один момент вот нашей жизни, Вселенная, мы знаем, что Вселенная расширяется, а Вселенная, то есть расширение Вселенной и время — это почти что одно и то же, как бы расширение Вселенной в один момент заканчивается, замедляется и обращается вспять, то есть Вселенная начинает сокращаться. И вместе с этим начинает идти вспять время. Дальше я рассказывать не буду, советую прочитать для тех, кому интересно вообще творчество Люци Синя.
Как называется этот рассказ?
«Удержать небо».
Круто! Я хотела тоже посоветовать рассказ. Я, кстати, перечитала свой любимый рассказ из этого сборника. Я, кажется, мы в каком-то эпизоде рекомендовали, да, Жанна-Аргуль? Я уже не помню, в каком, честно говоря. Да, и этот рассказ называется «Что пройдет, то будет мило». написал его Баушу. Я его перечитываю, я вот до сих пор не закончила, ну, такой большой рассказ, и я прям, я чуть ли не плакала, у меня слезы на глазах, потому что это о людях, это как раз вот о человеческой дилемме, и элемент фантастики, там, знаешь, какой Нурлан, время, которое идет вспять.
Баушу еще известен тем, что он написал спин-офф «Задача трехтел».
Я не знала.
Который я еще не читал.
О, вау, вот. Ну, в общем, тут действие этого рассказа, там вообще, когда ты его читаешь, это как будто просто рассказ, никакой фантастики не пахнет. И так как я довольно плохо знаю историю, я ничего вначале не заметила. Я еще думала, почему так? То есть герой рождается в 2000 году на пороге миллениума, и все идет назад. То есть вместо того, чтобы расти дальше, в Китае время идет назад, то есть он говорит, что больше нет интернета, больше нет сотовой связи, они пишут письма, там вначале вот эти вот лидеры там компартии, потом только Мао Цзэдун, и все-все, и все-все-все назад. И я поняла, что что-то не так, когда он находит, будучи уже зрелым, в зрелом возрасте, он находит, запрещают книги, в общем, творчество, и он находит экземпляр «Гарри Поттера» и «Философского камня», и он вспоминает, какие были классные у него в детстве времена, когда можно было смотреть видео, играть в видеоигры, общаться по видеосвязи и читать «Гарри Поттера». Вот. И этот рассказ, когда я читала второй раз, он другое впечатление на меня произвел, что он реален, это фантастика, то есть время, идущее вспять, да, что история, да, идет назад, это как если бы мы вот родились, и представьте, вот мы, ну, мы с вами дети 80-х, и мы идем вот в 70-е, да, и мы такие живем уже, доживаем, а там как бы перестройка, а потом уже, не знаю, там уже и война, Вторая мировая война начинается вот как, по мере mm-hmm. того, как мы растем. Но насколько это реально, что не всегда прогресс есть в странах, что может идти регресс, и это настолько очевидно показано, и мне стало очень грустно на самом деле. Поэтому я дочитываю этот рассказ, я еще другие тоже перечитаю. Это редкость, когда я вообще читаю рассказы. Я не люблю малую форму, но именно у китайских фантастов мне это прям очень зашло. Вот так вот, друзья.
Мне понравился наш разговор.
Да, мы не хотим прощаться. У нас есть Patreon, мы об этом редко говорим. Это такой сайт, где вы можете нас поддержать финансово. И у нас есть два патрона действующих, которых мы хотим поблагодарить. Это Айзат Ермек и Анна. Спасибо вам большое за то, что вы с нами, за то, что вы продолжаете нас поддерживать.
А если кто-то еще хочет присоединиться к патронам, нужно будет зайти на сайт Patreon и просто найти книгометры и подписаться.
С нами сегодня был Нурлан Имангалиев. Мы также записывали с Нурланом классный эпизод про искусственный интеллект и видение будущего. Как раз-таки также обсуждали книгу китайских ученых фантастов. Этот эпизод есть и в аудио, и в видео. Если вы по каким-то причинам его пропустили, то обязательно прослушайте. Там тоже очень много всего такого научного и гиковского.
И мы с Нурланом еще обсуждали книгу Стивена Пинкера «Лучшее в нас. Почему насилие в мире становится меньше». И это тоже такой классный эпизод, где мы обсуждали только одну книгу, но прям много
Талмуд.
Было... Да,
Талмуд. Аудио-талмуд.
Очень много было из него вытекающих.
Нурлан, если ты хочешь еще с нами какую-то тему обсудить, то ты не стесняйся и предлагай.
Да, я дам знать обязательно.
Все.
Всегда... Супер. Как на английском, it's always a pleasure. Всегда приятно с вами пообщаться на любую тему. Так что надеюсь, еще увидимся.
Нам тоже. Все, всем пока. Читайте хорошие книги, друзья.
Пока-пока.